Постоянно присутствующая угроза смертельного поединка очень повышала цену слов и в особенности честного слова. Публичное оскорбление неизбежно влекло за собой дуэль, но публичное же извинение делало конфликт исчерпанным. Нарушить данное слово значило раз и навсегда погубить свою репутацию, потому поручительство под честное слово было абсолютно надежным. Известны случаи, когда человек, признавая свою непоправимую вину, давал честное слово застрелиться и выполнял обещание. В этой обстановке повышенной требовательности и одновременно подчеркнутого доверия воспитывались и дворянские дети. Мартьянов в своей книге «Дела и люди века» рассказывает, что адмирал Крузенштерн, директор морского корпуса, в начале 1840-х годов прощал воспитаннику любое прегрешение, если тот являлся с повинной. Однажды кадет признался в действительно серьезном проступке, и его батальонный командир настаивал на наказании. Но Крузенштерн был неумолим. «Я дал слово, что наказания не будет, и слово мое сдержу. Я доложу моему государю, что я слово дал. Пусть взыскивает с меня, а уж вы оставьте, я вас прошу». Характерный случай рассказывает в своих воспоминаниях Екатерина Мещерская. Напомним, что она описывает быт аристократов десятых годов XX века. Маленькая Катя, отчего-то не взлюбив князя Николая Барклая де Толли, красавца и дамского кумира, сочинила весьма обидный для него стишок и незаметно подсунула листок со своим произведением в салфетку столового прибора князя. Подозрение пало на князя Горчакова, и в воздухе запахло дуэлью. К счастью, старший брат Кати узнал почерк сестры и привел ее в офицерскую комнату объясняться. Когда девочка все рассказала, офицеры расхохотались, и только Горчаков молчал и оставался серьезным. «Дитя», — сказал он, строго на меня глядя, — «вы даже не подозреваете, насколько для меня важны ваши слова. Вопрос идет о чести мундира, понимаете? Прошу вас дать сейчас здесь при всех честное слово, что никто из взрослых, понимаете, никто, а главное из присутствующих здесь офицеров, не помогал вам писать эти стихи». Катя торжественно дала честное слово, и конфликт завершился общим весельем. Честного слова ребенка оказалось достаточно, чтобы взрослые мужчины, уже готовые к дуэли, совершенно успокоились. Дуэль как способ защиты чести несла еще и особую функцию. Утверждала некое дворянское равенство, независящее от чиновничьей и придворной иерархии. Классический пример такого рода. Предложение великого князя Михаила Павловича принести удовлетворение любому из семеновских офицеров, коль скоро они считают, что он задел честь их полка. Будущий декабрист Михаил Лунин выразил тогда готовность стреляться с братом императора. Менее известный, но аналогичный в сущности случай, о котором сообщает в своих воспоминаниях Мартьянов, произошел уже в 1840-х годах. Один из батальонных командиров морского корпуса, барон де Ридаль, услышал, как один из старших гардемаринов выругался по адресу начальства, не разрешающего заниматься в классе ранее определенного часа. Поскольку это распоряжение исходило именно от Риделя, Барон счел себя оскорбленным и заявил воспитаннику, что наказывать его не станет и жаловаться начальству не пойдет, но за оскорбление своей чести требует сатисфакции. Воспитанник решительно отрицал, что имел в виду оскорбить лично Риделя, но при этом не преминул поблагодарить командира за честь, которую он оказал ему своим вызовом. И в том и в другом случае дуэли не состоялись. Поступки и Лунина, и Риделя уже современниками воспринимались как экстравагантные. Но, тем не менее, самая возможность подобных ситуаций свидетельствует о существовании определенной нормы поведения, с которой люди так или иначе соотносят свои поступки. Напомним, что дуэль была официально запрещена и уголовно наказуема. Согласно известному парадоксу, офицер мог быть изгнанным из полка за дуэль или за отказ. В первом случае он попадал под суд и нес наказание, во втором офицеры полка предлагали ему подать в отставку. Таким образом, соблюдение норм дворянской этики приходило в противоречие с государственными установлениями и влекло за собой всякого рода неприятности. Эта закономерность давала о себе знать далеко не только в случае дуэли. Дворянский ребенок, которому в семье внушались традиционные этические нормы, испытывал потрясение, сталкиваясь с невозможностью следовать им в условиях государственного учебного заведения, где он обычно получал первый опыт самостоятельной жизни. В повести Гарина Михайловского отец Тёма, провожая сына в первый класс гимназии, в очередной раз рассказывает ему про то, как стыдно ябедничать, про святые узы товарищества и верность дружбе. Тёма слушал знакомые рассказы и чувствовал, что он будет надежным хранителем товарищеской чести. Испытание ожидало его в первый же день. Один из одноклассников нарочно подставил Тёму и навлек на него гнев начальства. Он понял, что сделался жертвой Вахнова, понял, что необходимо объясниться, но на свое несчастье он вспомнил и наставление отца о товариществе. Ему показалось особенно удобным именно теперь, перед всем классом, заявить, так сказать, себя сразу. И он заговорил взволнованным, но уверенным и убежденным голосом. «Я, конечно, никогда не выдам товарищей, но я все-таки могу сказать, что я ни в чем не виноват, потому что меня очень нехорошо обманули и молчать». — заревел благим матом господин в форменном фраке. — Негодный мальчишка! В результате этого случая мальчика едва не выгнали из гимназии. Не доводы его отца, генерала Карташова, о пользе товарищества, ни горячие мольбы его матери считаться с самолюбием ребенка не произвели впечатления на директора гимназии. Он безапелляционно заявил огорченным и взволнованным родителям Тёмы, что их сын должен подчиняться не семейным правилам, а общим, если хочет благополучно сделать карьеру. Нужно сказать, в этом он был совершенно прав. Верность кодексу дворянской чести никак не благоприятствовала успешной карьере ни во времена апофеоза самодержавного бюрократического государства 1830-40-х годов, ни во времена демократических реформ 1860-70-х годов. Мартьянов вспоминает, как один старый генерал объяснял, что мешает ему принимать участие в деятельности выборных органов власти или коммерческих учреждений. Мы воспитаны в кадетских правилах. Честь прежде всего. Разве это доступно кулаку? Разве он поймет, что честь есть стимул всей жизни? Ему нужны только деньги. А как их достать, безразлично, только бы достать. Где же тут может быть точка соприкосновения между нами? Если стимулом всей жизни является честь, совершенно очевидно, что ориентиром в поведении человека становятся не результаты, а принципы. Сын Льва Толстого Сергей утверждал, что девизом его отца была французская поговорка «делай, что должно, и будь, что будет». Он всегда считал, что долг выше всего, и что в своих поступках не следует руководствоваться предполагаемыми последствиями их. Как известно, Лев Толстой вкладывал в понятие долга свой подчас неожиданный для общества смысл. Но самая установка думать об этическом значении поступка, а не о его практических последствиях, традиционная для дворянского кодекса чести. Воспитание, построенное на таких принципах, кажется совершенно безрассудным. Оно не только не вооружает человека качествами, необходимыми для преуспевания, но объявляет эти качества постыдными. Однако многое зависит от того, как понимать жизненный успех. Если в это понятие входит не только внешнее благополучие, но и внутреннее состояние человека, чистая совесть, высокая самооценка и прочее, то дворянское воспитание предстает не таким непрактичным, как кажется. Еще совсем недавно мы имели возможность видеть стариков из дворянских фамилий, чья жизнь по всем житейским меркам сложилась при советской власти катастрофически неудачно. Между тем, в их поведении не было никаких признаков ни истерики, ни озлобления. Может быть, аристократическая гордость не позволяла им проявлять подобные чувства, а может быть, их и в самом деле поддерживало убеждение, что жили они так, как должно. Защита своей чести человеческого достоинства всегда была нелегким делом в российском государстве, традиционно равнодушным к личным правам своих подданных, пусть даже из благородного сословия. Дворянская этика парадоксальным образом несла в себе демократический заряд. Она требовала, пусть только внутри одного сословия, уважения прав личности, независимо от служебной иерархии. Правда, следовать этому требованию для нижестоящих было рискованно. Тучкова-Огарева приводит в своих воспоминаниях случай, бывший с ее отцом, тогда еще совсем молодым офицером, Алексеем Тучковым. Он стоял на крыльце станционного дома, когда подъехала кибитка, в которой сидел генерал. Впоследствии узнали, что это был генерал Нейтгард. Он стал звать пальцем моего отца. «Эй ты, поди сюда!» — кричал генерал. «Сам подойди, коли тебе надо», — отвечал отец, не двигаясь с места. «Однако кто ты?» — спрашивает сердито генерал. «Офицер, посланный по казенной надобности», — отвечал ему отец. «А ты не видишь, кто я?» — вскричал генерал. «Вижу», — отвечал отец, — «человек дурного воспитания». «Как вы смеете так дерзко говорить? Ваше имя?» — кипятился генерал. «Генерального штаба поручик Тучков, чтобы ты не думал, что я скрываю», — отвечал отец. Эта неприятная история могла бы кончиться очень нехорошо. Но, к счастью, Нейтгард был хорошо знаком со стариками Тучковыми, потому и промолчал, едва ли не потому, что сам был виноват. В романе «Война и мир» описана близкая по духу сцена. «Как стоишь? Где нога? Нога где?» — закричал полковой командир с выражением страдания в голосе, еще человек за пять, не доходя до Долохова, одетого в синеватую шинель. Долохов медленно выпрямил согнутую ногу и прямо своим светлым и наглым взглядом посмотрел в лицо генерала. «Зачем синяя шинель? Долой! Фельдфебель! Переодеть его, дря...» Он не успел договорить. «Генерал, я обязан исполнить приказание, но не обязан переносить», — поспешно сказал Долохов. «Во фронте не разговаривать». «Не разговаривать, не разговаривать!» «Не обязан переносить оскорбления», — громко, звучно договорил Долохов. Глаза генерала и солдата встретились. Генерал замолчал, сердито оттягивая к низу тугой шарф. «Извольте переодеться, прошу вас», — сказал он, отходя. Эти принципы поведения усваивались дворянином с детства, хотя ребенку отстаивать их было еще труднее. Упоминавшаяся уже сцена из повести Гарина Михайловского, где Тема объясняется с разъяренным директором гимназии, закончилась следующим образом. Теме, не привыкшему гимназической дисциплине, пришла другая несчастная мысль в голову. «Позвольте», — заговорил он дрожащим, растерянным голосом, — «вы разве смеете на меня так кричать и ругать меня?» «Вон!» — заревел господин во фраке и, схватив за руку Тему, потащил за собой по коридору. Обратим внимание, что и бесшабашный дуэлянт Долохов, и маленький гимназист Тема говорят об одном и том же. Не смейте оскорблять. Это с малых лет воспитанное убеждение постоянно присутствовало в сознании дворянина, определяя его реакции и поступки. Щепетильно оберегая свою честь, дворянин, конечно, учитывал чисто условные, этикетные нормы поведения. Но главное все-таки в том, что он защищал свое человеческое достоинство. Обостренное чувство собственного достоинства воспитывалось и вырабатывалось в ребенке целой системой разных, внешне порой никак между собой не связанных требований.